Актуальные вопросы текущей повестки мы обсудим сегодня с доктором богословия, заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Алексей Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На прошедшем заседании Синода патриарх вновь напомнил о том, что святые Христовы тайны не подвержены коронавирусу. И тут же, естественно, вновь разгорелся спор между противниками всяких ограничений и сторонниками того, чтобы вообще запретить всем остальным ходить в храмы. Начали вспоминать о том, что Спаситель наш во время своей земной жизни был подвержен страданиям, говорили о том, что святые дары могут покрываться плесенью. А как бы вы прокомментировали с богословской точки зрения вот эти вот непрекращающиеся в последнее время споры?
Это обусловлено, знаете, чем? Тем ложным пониманием, которое привнесло в наше богословие католическое учение о Евхаристии. Они, знаете ли, их суть, по существу именно так. Хлеб и вино превращаются в тело и кровь Христа. Доходит до того, что даже пишут, что поскольку благочестивому человеку нужно причащаться, а ему неестественно вкушать невареное мясо, то Бог под видом хлеба и вина преподает это. Вы слышите? Это католическое учение о Евхаристии. Никогда у святых отцов не было. И только в православии это начинает появляться в конце 16-го столетия. Эта мысль оттуда взятая. На самом деле, святые отцы просто настолько очевидно говорят, что же они говорят? Этот хлеб, евхаристический хлеб, не простой хлеб, но соединенный с Божеством, не превращенный, как эти выразились, не едение сырого, не вареного мяса, соединенный с Божеством. Эти слова, это преподобный Иоанн Дамаскин, он скончался в 700 году, и он подвел, так сказать, итог всему учению. Он говорит, во время кушения этого хлеба мы приобщаемся, и чему дальше? Божеству Иисуса, Божеству Христа. Григорий Палама, святитель, который вот постом один воскресный день даже посвящен его памяти, даже пишет так. Этот хлеб является только завесой скрытого внутри божества. Семён Новый Богослов, это уже 10-11 век, даже пишет так, что если мы, причащаясь, ничего не ощущаем, то значит мы тогда причащаемся не Бога, а просто хлеба, просто хлеба. То есть, вы видите, православное учение о чем говорит? Что происходит не превращение, а соединение божества с этими святыми дарами. И в результате причащения, поэтому человек тогда причащается самого Христа, самого Бога. Что из этого следует, конкретно применительно к нашему вопросу? Значит, кто же причащается правильно? Ну, об этом пишут, как надо исповедоваться, нужно сознавать, надо понимать, нужно верить и так далее. Кто этого не исполняет, те, оказывается, кушают хлеб, а не божество, не приобщаются к божеству. И более того, апостол Павел даже пишет, а то многие из вас болеют и умирают. Представьте себе, причаститься и болеть? Это чего ж такое? Что там случилось? Оказывается, вот оно где корень. Дело не в том, что вирус этот там присутствует или не присутствует, может или не может он присутствовать здесь, а в отношении причащающегося человека. Для верующего правильно. Правильно? Да никакой, даже если бы был вирус, он не будет иметь никакого значения, потому что божество Христа, присутствующее в них, все нейтрализует и парализует. И наоборот. И наоборот. Даже если бы там и вируса не было, уж не говорю, если будет так, то причащают недостойно, оттого умирают, болеют и так далее. А святые дары, верно, они говорят, плесневеют, верно. Учительное известие, так называемое, это небольшое сочинение, которое находится в служебниках всех священников. В служебниках, всюду оно есть. И там действительно написано, что если хлеб заплесневеет, а вино прокиснет, прямо так и написано, то употреблять, вкушать это нельзя. Но главная суть в чем? Все, оказывается, зависит от веры человека. Если он правильно готовится, правильно приступает к святым дарам, неважно, есть или нет, и ничего нет. И тогда Божество Христа все уничтожает, потому что окончательный итог присутствия Христа в святых дарах, когда происходит? Когда причащается человек. Потому что таинство Евхаристии – это же не магия. Там что-то сделали на престоле, сказали что-то, какие-то слова действия, и все. В силу этого? Нет еще, это не докончено. Человек как примет. И здесь уже Христос видит. Да, и здесь Христос будет присутствовать в этих святых дарах. Или, как говорил Серафим Саровский, на земле причастился, а на небе остался непричащенным. То есть, что на небе? Христа ты и не причастился. Вывод очень простой. Святейший Патриарх предупредил тем самым, бойтесь этого во избежание, чтобы действительно тогда не прицепился к вам не только вирус, а все что угодно. Вот так.
Недавно комиссия межсоборного присутствия подготовила документ, который описывает практику экзорцизма. Известно, что эта практика не во всех поместных церквах существует. А есть ли у нас что регламентировать действительно? И, скажем, в Троице Сергиевой Лавре существует ли эта практика и насколько она распространена?
Ну, в данном случае скажу сначала мнение святых отцов, потом, может, поделюсь и своими ощущениями. Святые отцы насчет экзорцизма или изгнания бесов говорят очень определенно. Все великие отцы, даже когда соприкасались с просьбой об исцелении, реагировали одинаково. Совершенно одинаково. Или отказывались вообще. Или, вот, например, Антонию Великому пришел генерал один важный, дочь привел, да. Вот так. Антоний даже не вышел к нему, только ответил через дверь. Ну, если хочешь, чтобы дочь твоя исцелилась, иди в храм и помолись. Я тоже буду вместе с тобой молиться. Поверил, пошел, дочь исцелилась. К нашему преподобному Сергию привели вельможу. Барина-боярина, бесноватого. Так вы знаете что? Он собрал всех монахов, пошли в храм, помолились. Потом вышли, и отец Сергий просто перекрестил его, и все. Никаких отчиток, никаких чинов этих. Католицы действительно даже сейчас этим занимаются, я сейчас скажу, как. Но святые отцы как к этому относились? Никаких отчиток не было. Уже в первые же века уже начинаются самые серьезные предупреждения о том, чтобы никто, как так называемые заклинатели, этими вещами не занимались, кроме избранных. И ссылаются на Деяния апостолов, где семь сыновей первосвященника какого-то иудейского вздумали заниматься и нарвались на одного. Семеро Он их всех исколотил. Не только сколотил, сорвал с них одежды, видимо, драка была очень сильная, и они голиком бежали по улице от него одного. И сбил их. Предупреждение. Какое святых отцов? Я сейчас не буду цитировать. Говорит, если ты не изгнал страстей этих бесов из себя, как же ты дерзаешь их изгонять из других? Они посмеются над тобой только. А святые отцы даже пишут так, что те монахи, которые хотят слыть заклинателями, и вместо того, чтобы подражать учителю смирения Христу, занимаются этими вещами, они суть те, которые несут себе заразу тщеславие, да, и недостойны, в общем, никакого уважения и почитания. Это очень много сказано. К 5-му столетию уже об экзорцизме нигде даже не упоминается. И так продолжалось очень долго. В настоящее время. Да, вдруг появился, уж не будем называть имен, «De mortui aut bene aut nihil», о мертвых или хорошо, или ничего. Верно. Вдруг начал заниматься сначала тайно, потом явно, потом с такого, не знаю, явного, видим, позволения, конечно, этими отчитками. Что это творилось? Это у нас в этом храме, Иоанно-Предтеченском, мимо иногда идешь, там оттуда несется. И гавкают, и рычат, и не знаю, что только делают. Это в лавре. Конечно, что происходило? Там даже нормальный человек станет бесноватым, если там поприсутствует. Сейчас этого нет. А в католической церкви что происходит? Сейчас созывают священников, в основном молодежь, на так называемые двухмесячные курсы экзорцизма. Обучают их, обучают изгнанию бесов в течение 2 месяцев. И слава тебе, Господи!
Технологично очень, как
очень
и принято
здорово.
В западной цивилизации.
Да, подумайте только, магия. То есть занимаются чем? Магией. Если отцы говорят, если ты не себя не изгнал страстей, как ты можешь изгонять бесов, страстей других, то там, оказывается, чистая наука просто. Чистая, обычная, школьная наука.
Недавно, Алексей Ильич, мы все отмечали 60-летие первого полета человека в космос. И, судя по всему, вы в тот момент уже были студентом Московской духовной академии. И ведь как считалось тогда, что именно этот полет нанес самый, пожалуй, сокрушительный удар по вере. А вот скажите, пожалуйста, а как это событие было воспринято студентами академии, как вами было воспринято вообще, какие чувства вы в тот момент испытали? И еще есть такой момент, ходят слухи о том, что Гагарин посещал лавру. Насколько это соответствует действительности?
Ну, если дать краткий ответ, то я вам его приведу в такой форме. Говорят, что какой-то высокий правительственный чиновник попросил патриарха, тогда был патриарх Алексей I, в своей проповеди специально сказать, упомянуть, что Гагарин летал и Бога не видел. Патриарх ответил, сказать, хорошо, хорошо. И вот праздничное богослужение, патриарх выходит и говорит проповедь. И говорит, да, вот, наш замечательный человек Гагарин вокруг Земли пролетал, летал, и Бога не видел. Но Бог-то его видел. Вот так. Так что тот чиновник бедный не знал, куда деваться. Нет, что он здесь, что мне, например, рассказывал оттуда из этого городка, я там однажды выступал, этих космонавтов. Это, да. Я рассказывал, там руководитель полетов, что Гагарин просто утверждал мне, что именно он заявил на одном из приемов, во-первых, Гагарин, что нужно восстановить храм Христа Спасителя. Ну, не знаю, как, так или нет. Да. Во-вторых, что он в Лавре был, действительно был, бывал. Но уж как он себя, так сказать, вел, это я не знаю, потому что я не видел. Но что он верующий был, это мне утверждал просто категорически. Вот. А мы, студенты, как? Но дело в том, что все-таки, слава Богу, что все-таки студенты учатся чему-то, что-то понимают и понимали одну простую истину, что Бог все-таки не вокруг Земли вращается. И Вселенная немножечко больше, чем наша солнечная планета даже. И это имеет никакого абсолютно значения, что мы прилетели разочек вокруг Земли. Так что я не помню, чтобы какое-то сильное или даже впечатление произвело это в плане религиозном. Ничего тут не было.
Ну, честно говоря, когда сегодня размышляешь о тех событиях и о таком видении, становится даже как-то странно, неужели люди могли настолько примитивно смотреть на вопрос и предлагать вот такую вот повестку широким народным массам. Очень хочется надеяться, что с этим мы закончили, по крайней мере, у себя в стране. Но, судя по всему, учитывая сложность обстановки, вряд ли можно быть уверенным, что это не повторится. Вот как, по вашим ощущениям, вообще мы в какой точке находимся относительно сосуществования человечества и Бога?
Да. Дело в том, что народ, наш народ, и более того даже скажу, наша интеллигенция, к сожалению, очень не осведомлена в православии. Православие буквально не знают. Вот мы сейчас говорили о причастии. А посмотрите о крещении. Главное – крестить. Главное – причастить. Все прочее не важно. Не важно. Верит, не верит. Но я вот все время это говорю всюду. Звонит мне человек пожилой. Все. Хорошо, кажется, Алексей Ильич, что мне делать? Мой друг креститься не хочет. Я говорю, Виталий Николаевич, да вы что? Если бы мне сказали, что он никак не могу убедить его в вере, а вы мне креститься. Да разве можно крестить без веры? Вы посмотрите, что в народе. Крещеный? Как? Быстрее креститься надо. А что это такое? Подумайте только. Невежество в области православия потрясающее. Просто приходится удивляться. А вот это магическое отношение к таинствам, и к самой нашей религии, оно, к сожалению, очень широко распространено. Это сущая беда. Поэтому не знаю как, сумеет ли церковь сейчас изменить отношение людей к церкви, к православию. Для этого надо отвечать на самые насущные вопросы же. А это не так просто. Не так просто это делать. Молодежь сейчас, по-моему, очень далека. Это очень жалко. Очень жалко. Надо бы какой-то прямой разговор, чтобы прямые вопросы, любые вопросы задавайте. Когда приходится, я говорю, любые задавайте вопросы. Не стесняйтесь, ради Бога. Вот что надо. Ну и потом, конечно, вы знаете, вот эта западная культура, она просто как пресс сейчас ударила по нам, вот особенно со времен перестройки. Получилось, я бы сказал, даже хуже, чем это было в атеистическом Советском Союзе. Там еще мораль как-то была выше, держалась что-то. Здесь теперь вся грязь лезет к нам. И многие заражаются этим. И, конечно, какая там церковь, какая там вера? Ну, что вы. Вот это, конечно, поэтому перспективы не знаю какие. Ну, подождем, увидим, что нам. Еще жизнь только начинается.
Ну, с точки зрения того, что происходит с молодежью, в принципе, с моралью не только в России, но и в мире. Тут-то есть совершенно объективные причины. Мы же понимаем, что в рамках гибридной войны, которая ведется и против нашей страны в частности, это целенаправленные действия, которые какую цель имеют? Разрушение традиционных институтов, института семьи, потому что именно семья, род, традиция – это то, что удерживает человека на незыблемом фундаменте. А церковь и вера – это, безусловно, то, что скрепляет общество и страну. А если надо разрушить страну изнутри, конечно же, надо наносить удары по тем самым главным целям. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса заключается в том, насколько вообще страшна для нас эта ситуация, вот с какой стороны я предлагаю на это посмотреть. Ну, понятно, что насильно заставить человека верить не получится, да и вряд ли, наверное, надо. А если людей верующих становится меньше, может быть, с другой стороны, какое-то качество изменяется этих людей? И уж если они пришли в этих условиях к вере и в церковь, то они, можно сказать, более искренне, может быть, верят. И, может быть, именно эта ситуация более спасительной является. Но, в конце концов, Господь Бог же попускал за всю историю человечества и потоп, и Содом, и Гоморру. Может быть, это тот самый момент, когда в очередной раз должны зерна отделиться от плевел. Как вы считаете?
Если смотреть с точки зрения вечности, sub specie aeternitatis, то, наверное, все эти бедствия, которые происходят на нашей земле, в том числе и те, о которых вы упомянули, Содом и Гоморра, и уничтожение, и всемирный потоп, и все прочее, да, наверное, это необходимо, чтобы человек наконец понял, что вы как боги не будете, а оказываетесь хуже червей в своей жизни. И вот вам это результат. Это верно. Ну, а вот мне кажется, это исключительно личный мой взгляд. Я смотрю на дуб, могучее дерево, молодой, средний, старый, наконец смотрю совсем, увядает и начинает падать. Мне кажется, что человечество по своей природе подобно этому могучему древу, который тоже, наверное, имеет свой срок. Чем обусловлен? Какие там древоточцы, да, работают, да, уничтожение его, это вопрос уже другой. Но об этом же фактически говорит и Священное Откровение, что, как писал апостол Петр, земля и все дела, которые на ней сгорят, но сгорят совсем не потому, что Бог спалит. Мы сами, уже сейчас мы можем. Уже, можно сказать, почти можем. Правда, еще не нашли такой мощи, чтобы Земля превратилась в огненный шарик. То есть не началась еще цепная реакция, пока еще, кажется, не начнется. Да. Но не исключено, что произойдет и это. Мощь уничтожения развивается с необыкновенной силой. Но это, говорю, о внешней среде. Но самое-то главное, что происходит? Это какое-то потрясающее ослабление духа людей, морали. Все как-то прям разваливается. Правда, есть и силы соответствующие, есть целеустремленные, убежденные, мировоззренчески убежденные, которые говорят «разнуздать, чтобы взнуздать». И вот сейчас это разнуздывание, оно идет, конечно, мощным потоком. А взнуздывание – вот я не так давно прочитал интересную программу в Китае, которая осуществляется уже, по-моему, начиная с этого года, какая-то социальная программа рейтинга.
Социальный рейтинг.
Вот. Замечательно. Все по полочкам, снизу доверху.
Хорошо себя ведешь, тебе плюс балла, плохо себя ведешь, тебе минус балла.
Совершенно.
Если совсем плохо с точки зрения системы, ты вычеркиваешься из жизни. Исходя из этого, поэт, в принципе, он плохо себя ведет. Он не ходит на работу каждый день, ему нет места в обществе.
Все, понимаете, оказывается, что творится-то. Но что при этом еще, а как узнать-то, что он хорошо или плохо? Оказывается, все будут под стопроцентным наблюдением. Каждый шаг и каждое слово.
Это уже осуществлено в Китае.
Вот и говорят, чипы, как это такое? Нельзя, надо бороться, боритесь. Боритесь с электричеством, боритесь с радио, боритесь с этими вещами. С цивилизацией. Это же будет естественный, к сожалению, процесс. И, то есть научно-техническое развитие, оно идет прямо в ногу с нашим, я бы сказал, ну, духовным ослаблением. И вот это идет процесс просто буквально параллельно. Один другого порождает и помогает друг другу. И придем мы в конечном счете к чему? Ну, к полному абсолютному рабству. Абсолютное рабство уже. Никто сказал слово не то. Все, уже это зафиксировано.
Но здесь, Алексей Ильич, хочется с вами поспорить. Почему? Потому что мы ищем всегда надежду. Вот есть несколько пунктов. К примеру, была Римская империя, которая пала ввиду того, что и в морально-нравственном плане полностью деградировала. Я думаю, что это существенным фактором было падение Римской империи. Второе. Мы понимаем, что сегодня мы переходим в новое состояние человечества. Если до того была биосфера, сегодня мы существуем в техносфере, и стало ясно, что техносфера пришла к своему какому-то конечному пункту назначения, поскольку ресурсы истощаются. Есть третий путь – природоподобные технологии. И, судя по всему, наша страна на этот путь встала, исходя из подписанных даже документов. И ведь есть, по сути дела, китайская модель, есть западная модель, читай, американская, а есть все-таки, хочется надеяться, и третий путь, который мы можем осуществить. И в данном случае ведь все в наших руках пока еще, законодательное регулирование. Мы же можем принять эту китайскую модель, а можем сказать: стоп, подождите. Технические средства, они должны быть не целью, а средством для того, чтобы обеспечивать комфорт, ну, скажем так. В светском понимании, к сожалению, это тот термин, без которого не обойтись. И если мы говорим о том, что госуправление должно перейти на новый уровень и пережить некую цифровую трансформацию, то давайте защитим одновременно частную жизнь человека и примем тот самый цифровой кодекс, который сегодня разрабатывается. И станем тем самым ковчегом разума, стабильности, на который в мире-то существует запрос. И несмотря на то, что есть некие процессы совершенно неизбежные, как вы говорите, ну, принято считать, что против прогресса, как говорится, не попрешь. Это же никак не отменяет того факта, что мы должны всеми силами упираться, тормозить пятками, как говорил покойный отец Дмитрий Смирнов, и осуществлять деятельную любовь, пытаясь сделать так, чтобы все-таки, вопреки процессам, которые у нас по соседству разворачиваются, у нас было по-другому. Все-таки есть надежда, как вы считаете?
Ох, это все не так просто. Дух творит себе формы. Это возможно то, о чем вы мечтаете, при каком-то целостном, народном, целостном, я говорю, то есть народном, целостном, да, процессе духовного, назову громко, возрождение.
Так вот, Рим сначала пал, но потом-то встал на ноги обратно.
А благодаря чему? Да. И потом, кажется, стал. Константин Великий. Так, стал. А значит, что началось? Весь IV век. Знаете, сколько избили святых людей? Потому что это арианство. Тоже Констант, например, да, Констанция, это сын тоже. Я помню, один собор, он пришел с мечом в руках. Кто не подпишет арианское исповедание, смерть. Один только Осий Кордубский посмел сказать: нет, не подпишу. Тут же, не голова с плеча, отправили куда-то в ссылку, и все, остальные все подписали. А иконоборческие что было? 300 с лишним архиереев все подписали, что иконы – это ересь. Да. Ну что вы? И потом, почему пала Византийская империя? Ну, тоже можно понять. А что у нас то же самое? Посмотрите, это было первые века, как сначала приняли православие, все, преподобный Сергий. Это был просто потрясающий расцвет. Итак, зачем начинается 15 век? Еще первая половина 15 века, так, кажется, еще и подвижники святые. Уже во второй половине что? Церковь получает все больше и больше земли, и владений, умирает там какой-то князь дарит куда церковь, на поминовение. Наконец церковь становится, вы знаете, к XVI веку уже треть всех земель. В конце концов, чем кончается? Каким вещами? Происходит знаменательное событие, дискуссия Нила Сорского и Иосифа Волоцкого. Нил Сорский говорил, монашество ничего не должно иметь. Трудиться, добывать хлеб только своими руками. Никакой роскоши, ничего абсолютно не должно роскоши. Так Иосиф Волоцкий говорит, а тогда скажите, а какой из бояр тогда пойдет в монахи? А если не будет бояр-монахов, кто же будет архиереями? А если не будет архиереев, и церкви не будет. Нил, ты ошибаешься. Победило вот это направление осифлянства. Какое? Церкви стали владеть. Да, владеть. Понимаете, как Екатерина II, когда отняла сколько земель? Это же кошмар один. Наша лавра владела более сотни различных там этих крестьянских деревень и так далее. Так что, видите, то, о чем вы говорите, это было бы возможно, если бы общий народный дух изменился в лучшую сторону. Но ожидать это очень трудно. Это очень трудно. Общее моральное, конечно, оскудение, оно совершенно очевидно. Потом давление колоссальное со стороны вот этих негативных сил, которые особенно действуют на Западе, и с которых точно они просят великолепный девиз – разнуздать, чтобы взнуздать. Все, больше ничего не нужно. Так что я лично не надеюсь на это. Да и апокалипсис говорит, и что ж конец мира, ты должен же быть, Ваня. Ну как же, иначе, как вы говорите, конца мира не будет тогда.
Нет, ну как же, мы оттягиваем и конец, может быть, мы еще сможем стать лучше, Алексей Ильич. А потом, смотрите, вопреки, перпендикулярно всем процессам, которые разворачиваются в геополитическом пространстве, прошлым летом мы нашли в себе силы проголосовать за поправки в Конституцию, которые утвердили традиционный взгляд на вещи. Ну скажите, где это есть, в какой стране среди наших западных соседей? Да, нет, полностью противоположные процессы.
Ярости с ума исходит, конечно. Наши законы преобладают над международными. Это вообще кошмар, ересь, как не бывало.
Да, все-таки есть надежда, я ж к тому... Позвольте, мы будем надеяться.
Дай Бог, преклоняюсь перед надеждой. Вот так.
Хорошо. В эти дни, 28 лет назад, нашу страну потрясло убийство 3 монахов в Оптиной пустыне. И тогда многие говорили о том, что они погибли как мученики. Как вы считаете, возможно ли прославление в этом чине этих монахов?
Думаю, что возможно. Потом я читал их биографии, помню, одного я читал, так это просто замечательный человек. Я просто был удивлен, что у нас еще есть такие люди. Я думаю, что это возможно, конечно, возможно.
Не случайно этот вопрос задала, потому что для вас же с Оптиной пустыней связаны годы детства. А как вы ее помните?
Когда я был в Оптино, развалины были. Мальчишки бегали кое-зачем туда, в эти храмы, на улице побегают. Ну что вы, там просто это был полный, все, развал, хаос. Так что об этом говорить нечего. Сейчас восстановили.
А если шире поставить вопрос, почему про монастыри мы заговорили? А что обычному светскому человеку, в принципе, может дать и дает посещение монастыря? Это один вопрос. И второй. Есть еще бытует мнение такое, что как-то не очень хорошо, если духовник у семейного человека монах. Вот как к этому относиться?
Ну, во-первых, в отношении монастырей. Почему шли в Оптино? Шли даже наши знаменитости, а не кто-нибудь. И Достоевский, и Гоголь, и Толстой. Так, шли они в монастырь? Нет. Шли к старцам. К старцам шли. Были они здесь, приходили сюда. Были в Сарове, шли туда. шли к старцам, к человеку шли. А сейчас мы к кому идем? Может, мы знаем кого-нибудь, что там тактичный старец скажет, нет, мы идем в Оптино сейчас. Мы едем в Дивеево сейчас. Мы едем. А они шли, действительно искали. Еще как искали-то. Вот. К человеку. Поэтому монастыри лишь постольку хороши, поскольку в них есть люди, ну, монахи, конечно, которые способны ответить разумно и силою Божию ответить людям на их насущные духовные вопросы. То это зависит от силы жизни. Вот так. Но сейчас жалуются, что о чем? Нет монашества без так называемого умного делания. Что вся суть монашества, именно вся суть в умном делании. У нас, понимаете, как стали? Безбрачие, послушание, нестяжание. Простите, я могу и буддистом так быть? Умное делание. А что такое, сейчас не будем уже говорить об этом. Вот что характеризует монашество. Если его нет, то Серафим Саровский прямо сказал, если монах без этого, это дымящая головешка. Не огонь, а ядовитый даже дым, даже так. Поэтому монастыри, да, если они являются вот все-таки тем местом, где воспитываются люди, люди духовно, где появляются действительно эти труженики умного делания, где действительно они достигают хотя бы чего-то, пусть не великого, но чего-то. Да, это великое благо. Но ведь очень легко превратить в монастырь, ну, знаете ли, ну, хороший колхоз или хорошая, так сказать, ну, община. Община, как писал Игнатий Брянчанин, называет два женских монастыря. Говорит, они, у них очень все хорошо благоустроено, но совершенно отсутствует духовная жизнь. Игумня Арсения Сибрякова, замечательная подвижница конца самого, конца XIX века, обращаясь к своим сестрам, говорила, вы же не монахини, да вы не христианки даже. Они возмущались. Мы исполняем все послушания, посещаем все богослужения, совершаем все правила церковные, которые положены, и посты, в том числе и молитвенные. Что же, матушка, еще мы должны? Она им ответила, вы не читали в житии, как к Антонию Великому явился сам сатана и говорит, Антоний, ты мало ешь, я совсем не ем. Ты мало спишь, я совсем не сплю. Не этим ты победил меня, а смирением. Говорит, что же вы говорите, вы все это делаете, а вы посмотрите, как вы друг друга грызете, как вы ревнуете, как вы завидуете, как вы тщеславите. Что прок от всего вашего этого внешнего благолепия-то? Какие вы монахини, представляете? Понимаете, вот такая подмена очень легко может произойти. И тогда беда будет. Игнатий Брянчанин писал, мы сохранили всю прекрасную внешность, но это мертвое тело, в нем совсем нет жизни. А Феофан Затворник еще крепче написал, и часы исправные хорошо идут, но кто скажет, что в них жизнь есть? Ох, вот это да! Я как прочитал, помню, голову в плечи. Верно, все порядок, красота. А в душе что происходит? Есть там жизнь или нет? То есть самое главное.
На Священном Синоде, который мы уже упоминали сегодня с вами, обсуждались, в частности, рукоположения патриархом Варфоломеем с участием раскольников. И вообще в последнее время мы наблюдаем, как константинопольский патриарх придает себе статус первейшего епископа в семье православных церквей. Мы знаем, что в августе запланирован его визит на Украину. Как вы считаете, может ли этот визит усугубить и без того непростую ситуацию, которая сегодня наблюдается, к сожалению, на Украине с православной церковью? И вообще, чего можно здесь ждать? И какие у нас есть богословские основания для того, чтобы отвечать на такого рода, ну, крайне недружественные шаги, прямо выражаясь?
Да. Вы знаете, есть один из законов духовных, который говорит о взаимосвязи как добродетели между собой, так и грехов между собой. Почему я об этом говорю? Что то, что уже совершил патриарх Варфоломей, учредив эту отдельную, так называемую, автокефальную церковь, нарушив каноны, самые элементарные каноны. Но каноны – это ладно. Вот мы все придаем большое значение канонам, а вот забыли совсем самое главное, что каноны лишь те имеют действительно значение и достоинство, которые не противоречат заповедям. Если каноны какие-то противоречат заповедям, они не должны работать. В данном случае было со стороны Варфоломея, патриарха, было нарушение одного из главнейших законов заповедей духовной жизни. «Потому узнают мои ученики, что вы имеете любовь между собою. Кто из вас хочет быть первым, да будет всем слугой». Христос просто предупредил. И в данном случае жизнь поместных церквей так сложилась, когда все церкви, все рассматриваются как равноправные. И если Константинопольскому патриарху было предоставлено первенство, то какое первенство? Так называют первенство чести. Ну и садимся, когда ну, кто-то должен руководить. Кто-то первым должен быть в этом плане. Но не первенство власти, об этом даже речи нет. Он что возомнил себе? Он буквально претендует на папизм в православии. Это тяжелейший грех. Это страшное нарушение, которое... Посмотрите, какой раздор, какое нарушение мира между церквами, какой соблазн, какие нестроения. Это, естественно, породило все. И этот приезд что даст? Усугубит, конечно, как вы правильно сказали. Больше только ничего. Увеличит этот раздор. Вместо того, чтобы его как-то такое излечить, что он делает? Упорно продолжает. Ну, видимо, его духовное состояние, очень печальное. Вот заревновал о власти Папы Римского православия. Вот источник. А если источник горький, то уже как сделать там водичку сладкую? Невозможно. Так что здесь можно ожидать, конечно, только ухудшения положения православия на Украине. Православия, даже я говорю, то есть православного сознания. Потому что нет православия там, где нет любви, нет мира. Мы почему-то сводим православие всего к перечню вот этих вот догматов и все. Какой-нибудь Павел Препростый, преподобный, да он почти ничего не знал. Ведь нужно нам знать совсем немного догматов. Это нужно почему-то. Это как, значит, сосуд. Но сосуд, но это пока это догматы просто. Это пустой сосуд. Он тогда только становится ценным, когда в нем драгоценность налита. Мед, вода, жизни. Вот в чем дело. Этой жизнью являются заповеди Христовы. Вот. И если они нарушаются, тогда что проку от всех канонов, скажите? Да никакого прока не будет. Знаете, что митрополит московский Филарет Дроздов писал? Каждая поместная церковь способна повредиться и пасть. Каждая поместная церковь способна повредиться и пасть. И мы видим. Первая, самая первая по рангу, по чести Римская церковь так и пала. Теперь Посмотрите, это происходит, подобная же история с Константинополем.
Но отвечать мы как-то должны на это?
Ну как? Ну я думаю, ответы будут соответствующие. Ну, конечно, будут. Это уже... Я не сомневаюсь, что ответы будут. И оттуда будут заявления, и ответы будут. Это естественно. Конечно, к сожалению, естественно. Но видите, православные церкви все потрясены, молчат. Ну, кроме тех, которые фактически являются сателлитами Константинополя. Ну, они просто являются, да. Вот. Это греческие все только церкви. Эллада, что там, Александрия и Кипр, да, все это. Да, уже не, ну, какая-то такая солидарность, нездоровая солидарность. Остальные церкви. Недоумение. Действительно, что делать? Прямое нарушение. Раскол. Никому не хочется произнести это слово. Действительно, ужасно. Это ужасно, конечно.
Но здесь, к сожалению, мы должны констатировать, что геополитическое противостояние и в вопросе религиозном тоже отражается. Понятно, что Госдеп и наши американские оппоненты работают с представителями этих церквей. Именно в этой связи, вполне вероятно, мы наблюдаем ту поразительную солидарность, о которой вы говорите. Но, видимо, это вот такой признак новейшего времени, когда без политики не обойтись и остается только молиться, что ли, не знаю.
Нет, там политика какая? Совершенно ясно одно, что все те процессы, которые в плане, в частности, моральном, например, и религиозном, которые происходят особенно откровенно на Западе, ну, в Америке на Западе, да, они происходят не стихийно. И не просто так кому-то случайно приходит одна мысль, другому другая. Мне кажется, что все эти процессы негативные, которые мы видим в области не только политической, но меня особенно беспокоит в области религиозной, духовной и моральной. Эти процессы не стихийны, они организованы. Есть, буквально есть или центры, причем эти центры не какие-нибудь. Они не просто политические центры, которые смотрят, как достичь своих исключительно земных интересов. Я не сомневаюсь, что эти центры являются по своей сути, по своей мировоззренческой направленности. Это центры откровенно сатанинские, потому что те вещи, которые даже в моральном плане сейчас с такой силой, причем вводятся, внедряются в жизнь народов, посмотрите, в Европе, в Америке, эти гендерные всякие штучки, это же совершенно ясно, уже идет целенаправленная работа. Причем какого духа? Ясно, антиправославного, антихристианского. Это по всем направлениям. Вы знаете, что в богословии происходит то же самое, какие вещи. Там очень серьезные. Но главное, прямо сатанизм. В искусстве, как он проявляется, о боже мой, что только делается. Вот так. Так что и вот это, мне кажется, что политика – это слой достаточно поверхностный и очевидный. А вот это источник, откуда происходят все эти негативы в нашей жизни.
Несмотря на то, что представители церкви неоднократно говорили о вакцинации, что это вопрос сугубо медицинский, а не религиозный, и прививка – дело добровольное, все равно много сейчас есть тех людей, которые возмущены, что священники делают прививки. Недавно Святейший Патриарх прививку сделал. Как вы считаете, после этого увеличится количество желающих прививки сделать или, наоборот, уменьшится?
Я знаю, что когда я привился, то круг моих и родных, и многих знакомых сразу же, да, воспрянул духом и стали прививаться. Но у меня это маленький кружок. Но я думаю, поскольку патриарх, это, так сказать, ареал его неизмеримы больше. И надеюсь, что, может быть, все те, по крайней мере, кто, для кого он является авторитетом, духовным именно авторитетом, но которые колебались, я думаю, что они пойдут по этому же пути. Ну, а противники, Господи, это ничем не переубедишь. Ведь докатиться до чего, Что кажется, привиться, значит, от Христа отречься. Вы подумайте.
Ну, может быть, с другой стороны, это не фанатики, а люди, которые тоже могут вполне разумно смотреть на вещи и, например, считают, что вакцины, сделанные быстро, действительно должны проходить более долгую проверку, но мы знаем, что вакцина от предыдущего вируса, SARS-MERS, она изготавливалась в течение 10 лет. А самая быстрая вакцина, в принципе, сделанная в мире, это была вакцина от свинки, на тот момент очень хорошо изученной болезни. Она была создана за 4 года. И, наверное, тут суть в том, что должен быть выбор у людей. Те, кто хотят сделать прививку, пусть они ее делают. Те, кто не хотят, пусть они тоже имеют эту возможность ее не делать. Но самое главное, вот это столкновение. Вот что страшно, чего хотелось бы избежать.
Я согласен, что у каждого человека должен быть выбор, и он должен взвешивать, ну, что ли, аргументы той и другой стороны. Это я вполне согласен. И каждый должен определять сам. Но здесь-то, к сожалению, происходит не просто определение. Да, ты валидол пьешь, а я не пью. Значит, ты антихрист. Вот в чем дело-то. Здесь-то, к сожалению, что разгорается-то? Страсти? А из-за чего? Из-за чисто медицинских вещей. Вот беда-то какая.
Ранее в нашей программе мы рассказывали о настоящем чипе для борьбы с коронавирусом, который разработало Министерство обороны США. И здесь речь идет уже не о какой-то конспирологии, а о вполне зримых, ощутимых вещах и фактах. И действительно, речь о том, что с помощью компьютера якобы можно будет отслеживать состояние здоровья человека и по симптомам предугадывать, есть коронавирус у него или нет. Вот как вы относитесь к такого рода технологиям?
Для того, чтобы ответить на такие вопросы, конечно, нужно просто посмотреть, что это значит и какие технологии. Какие технологии? Ведь есть же разного рода технологии. Есть технологии даже подчас такие, которые могут вообще с ума свести даже человека. Но вообще-то, конечно, нужно на все смотреть с более высокой точки зрения. Промысл Божий о человеке. Тогда многие задачи совершенно предстают в другом свете. Потому что мы, вот смотрите, сейчас проблема демографии, например, все это у нас. Меня недавно приглашали, там была конференция в Думе где-то. Да, все демография, что надо увеличить. Я говорю, ну это хорошо, да, конечно. Но кого мы воспитываем? На каких началах? С какой целью? Мы не думаем об этом ничего. У нас вот, ну, надо увеличить население. Ну, дальше. Я копаю лопату, ко мне подходит. Что вы делаете? Я говорю, копаю. Зачем? Ну, не знаю, зачем. Ну, сказать, чокнулся человек. Мы многие вопросы решаем, просто как-то не думая о конечной цели, о смысле. А это чрезвычайно важно, потому что тогда подчас изменяет наше отношение к весьма многим вещам, да. Но это уже, конечно, проблема другого рода. Видите, в чем дело? Это вопрос большой, хотя он поставлен, кажется, очень коротко и ясно, на самом деле большой, поскольку здесь включаются какие-то технологии, с которыми мы почти не знакомы. И каково влияние будет этих технологий на человека, надо это выяснить. Что может из этого быть? Потому что сейчас уже разработаны такие средства, что можно вообще чуть ли целиком не изменить сознание и человека превратить в робота. Мне кажется, лучшая армия – робота, конечно, а не людей. По крайней мере, любая армия стремится к чему? Чтобы была абсолютная дисциплина. Это правда? Правда. Человечество и должна быть вот этим раб силы, которой можно руководить абсолютно. Мне кажется, что общая цель и главная задача в этом. А то, что американцы сейчас это разработали, ну что ж, они проводят, так сказать, ну, решают частично эту задачу, но которая в конечном счете должна быть решаться на уровне всего человечества, не меньше.
Хотелось бы на какой-то оптимистичной ноте закончить нашу беседу.
Ну, еще же Пасха не наступила же. Это когда уже на Пасху можно будет. А сейчас пока Великий пост. Что же делать-то? Оптимизм всегда у христиан есть. Почему? Если Бог есть любовь, то значит все, что происходит с нами, это всегда является наилучшим. Хотя с точки зрения нашей такой, ну, земной жизни, кажется, это ужасно, это плохо, это страшно, катастрофично. Наилучшим с точки зрения какой? Вот я говорю, вечности. Значит, это наиболее, ну, действительно, хороший вариант для того, чтобы человек сейчас, или пока он жив, или перейдя в тот мир и увидев всю прошедшую свою жизнь и историю, мог действительно принять Бога и сказать: «Все-таки, Господи, Ты Бог, а не я».
Алексей Ильич, огромное Вам спасибо за эту беседу.
Огромное, пожалуйста, Аня.
Актуальные вопросы текущей повестки мы обсудили сегодня с доктором богословия, заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым.